Елена Михалкова. Алмазный эндшпиль. Автор выражает глубокую благодарность Иветте Бегляровой, помогавшей мне в работе над рукописью, Маше Овчаренковой, мужественно читающей все мои детективы, Ольге Крупаевой, крестной маме Сёмы и Мони, и Алёне, открывшей мне двери в эту книгу. Глава первая. Эндшпиль. Заключительная часть шахматной партии. 2005 год. В плацкарте было весело. Два морячка, соседи Антона, с утра выпивали, потом травили флотские байки, азартно резались в карты со студентиком, занимавшим верхнюю полку, и вели себя до того непринужденно, что в конце концов Антон насторожился. Все шло слишком хорошо, и морячки были слишком правильные, разухабистые такие ребята, душа нараспашку. Он прикинул, что они ехали вместе от Екатеринбурга, и пора бы им уже и притомиться, а они по-прежнему веселились, словно в них никак не кончался механический завод. Неужели подставные? Но зачем везти меня до Москвы? Способ проверить был только один. Белов внезапно спрыгнул с полки, повесил на плечо сумку и быстро пошел по вагону. Выйдя в тамбур, он прислонился к стене, закурил и принялся ждать. 10 секунд. 20. Хлопнула дверь. Антон подобрался, но вместо морячков в тамбур выскочила девчонка лет 18, окинула его взглядом и требовательно попросила сигаретку. Что ж, значит, на этот раз он ошибся. Белов облегченно прислонился затылком к стене, глядя на проносящиеся за окном деревья. Со стороны он выглядел как мужчина средних лет, задумавшийся о своей неудачной жизни. Стоптанные кроссовки, потертые джинсы, дешевая сумка. Стандартный облик аутсайдера, стандартный набор мыслей на тему «почему не везет мне и везет другим». Во всяком случае, так решила девчонка, оценив перспективность попутчика. Он очень быстро докурил, и руки теперь держал странно. Сомкнутые пальцы правой руки прижимал к ладони левой. Взглянув еще раз, девушка решила, что, пожалуй, в лице мужчины есть что-то привлекательное. «Нет, он меня по-честному не интересует», — оправдывалась она сама перед собой. «Но потренироваться-то можно». «Что, болит?» — спросила девушка, кивая на его руку. Она ни секунды не сомневалась, что он с радостью завяжет разговор. У девушки были длинные ноги, светлые волосы и высокая грудь. На этот набор достоинств нормальный мужчина не мог не отреагировать. Попутчик поднял на нее глаза, оказавшиеся темно-голубого, какого-то тревожного цвета, и коротко качнул головой. И снова уставился в окно, не изъявляя никакого желания продолжать светскую беседу. Девушка опешила. Она даже открыла рот, чтобы выпалить язвительное замечание, но неожиданно поняла, что реакции все равно не последует. Неприветливый мужик так и продолжал таращиться в окно, вжимая пальцы в ладонь. Она докурила, бросила на него пренебрежительный взгляд и вышла из тамбура. Белов даже не заметил ее ухода. Он считал про себя, погружаясь в подобие медитации, освобождаясь от напряжения. Ему предстоял самый опасный участок. Московский. Он должен был отдохнуть, прежде чем отправляться в путь. 10, мысленно сказал Антон и погрузился в тишину. Исчез даже стук колес. 9. Деревья за окном превратились в зеленое течение, в реку, несущую его к цели. Краешком сознания он контролировал происходящее вокруг. 8. Он вызвал в памяти звук, любимый с детства, звон колокольчика. 7. И запах, запах грибов в осеннем лесу. На счет 6 и 5 Антон полностью расслабился, вдыхая грибной дух, прислушиваясь к негромкому звону где-то на краю леса, а в следующие секунды его фантазия начала стремительно таять. 4. Вернулся запах прокуренного тамбура. 3. В сознание ворвался стук колес. На 2 Антон сфокусировал взгляд перед собой, на 1 — вынул из ладони левой руки тонкую иглу, которую воткнул 20 секунд назад. Выступившую каплю крови слизнул языком, не чувствуя боли. Этим упражнением он пытался овладеть полгода, и оно никак не давалось ему. Тренер говорил, что Антон слишком боится потерять контроль над ситуацией. «Ничего не подчиняется тебе, кроме тебя», — раз за разом терпеливо повторял старый китаец. «Люди тебе не подвластны, время тебе не подвластно. Даже вещи живут своей жизнью, но ты сам — свое время, своя вещь. Ты можешь быть себе хозяином. Учись». Когда Антон это осознал, то сам удивился, каким наивным и глупым он был. И упражнение далось ему само, стоило только запомнить, где находится нужная точка на ладони, и научиться достоверно вызывать запахи. Он вошел в вагон, ощущая себя так, словно хорошо выспался. Надолго подзарядки не хватит, но уже к вечеру Антон должен отдать груз получателю. А потом он отдохнет по-настоящему. Отоспится, наплавается в бассейне до изнеможения, снова отоспится. Но это все завтра, завтра. А пока ему нужно сосредоточиться на грузе и на том, чтобы доставить его к сроку. «Санитарная зона через 20 минут», — предупредила проводница, проходя по коридору. 20 минут. Антон зашел в туалет, закрылся, опустил шторку на окне. Поезд трясся немилосердно. Он опустил крышку унитаза, быстро вынул из сумки кусок ткани и расстелил его на крышке. Видел бы кто-нибудь, что я сейчас делаю. Ткань была шершавая, со специальной пропиткой. Антон достал из внутреннего кармана рубашки, пришитого хитрым способом, небольшой мешочек, расстегнул молнию и высыпал его содержимое на ткань. Камни радостно засверкали, как будто их выпустили на свободу. Даже в этом тусклом желтом свете они сияли и переливались. Антон видел подобное десятки раз, и все равно в первые секунды это зрелище ошеломляла его, как ребенка. 28 бриллиантов. Крупные, прекрасно ограненные, хотя и не очень чистые камни. Антон взял ближний, всмотрелся и покачал головой. Невооруженным глазом он видел характерный дефект, крошечную трещинку по форме, напоминавшую английскую «С». Не самая лучшая партия. Впрочем, это его не касалось. По-хорошему, он не должен был ни доставать камни, ни рассматривать их. Это запрещалось правилами. Но Антон считался одним из лучших перевозчиков, в том числе и потому, что был готов нарушать правила. Он разделил камни на две ровных кучки, сыпал одну в запасной мешок, расстегнул джинсы и ловко прикрепил его чуть ниже пупка, вытащил из сумки эластичную ленту и обмотал сверху. Теперь мешок не был виден и не мешал ему. На всякий случай Антон наклонился, проверяя, не чувствуется ли его груз. Одно из правил гласило: «Посылка не должна мешать движениям. Никаким». У всех на слуху было происшествие двухмесячной давности. Один из перевозчиков закрепил мешок на внутренней стороне бедра возле паха, а потом вынужден был убегать от четырех подвыпивших парней, но убежать не удалось, камни мешали. Парень вступил в драку и едва не убил одного из нападавших. Груз он доставил по назначению, но работы лишился. И не потому, что привлек к себе внимание. Его боссы и на убийство посмотрели бы сквозь пальцы, а от того, что допустил серьезную ошибку. Сам спровоцировал рискованную ситуацию. Еще одно правило перевозчика – можешь убежать – убеги. А если не смог – эта работа не для тебя. Второй мешочек Антон вернул на место – во внутренний карман рубахи, спрятал все следы своей деятельности, даже вымыл руки, спустил воду в унитазе, чтобы снаружи был слышен звук, и вернулся на свое место в вагоне. Морячки по-прежнему резались в дурака. «Эй, попутчик, ты куда рванул-то?» — лениво позвал один. «Сидел, сидел, потом раз и убежал». «Живот прихватило», — пожаловался Антон. «Даже таблетки из сумки вынуть не успел». «Гастрит?» «Вроде того». Больше никто не проявил к Антону интереса, и он забрался на полку, вытянулся, закрыл глаза, просчитывая маршрут. Поезд прибывал на Курский вокзал, а клиент ждал на парке культуры. На первый взгляд проще всего не выходить в город, а нырнуть в метро и с одной пересадкой добраться до получателя. Но это лишь на первый взгляд. Любой перевозчик знал, если за тобой следят, то метро Гиблое место. Только в кино беглец может спуститься в подземку и обвести вокруг пальца и милицию, и уголовников, и всех, кто вздумает поймать его. В действительности московское метро могло стать ловушкой. В час пик здесь не протолкнуться в толпе, и случалось, что опрометчивый курьер застревал в людском потоке, как рыбешка в сетях. Незадолго до прихода Антона в фирму молодой парень-перевозчик был убит именно так, в плотном скопище людей на выходе из Киевской. Его ударили стилетом под лопатку и обшарили на ходу уже мертвого, а затем попросту бросили под ноги толпе. Поэтому курьеры пользовались наземным транспортом, садились в машину лишь в самом крайнем случае и были обучены мастерски уходить от преследования и заметать следы. Самое смешное, подумал Антон, что все эти навыки требовались им крайне редко. «Кажись, подъезжаем», — сообщил попутчикам один из морячков. Белов приподнялся на локте и посмотрел в окно. Вот знакомые высотки, там горбатый мост выгнул спину над рекой, за ним промелькнул торговый центр, похожий на огромный синий ангар. Пора собираться. Сборы заключались только в том, чтобы зашнуровать кроссовки. Но на это у Белова ушло не меньше 5 минут. Он знал, как может подвести небрежно зашнурованная обувь и не обращал внимания на подколки морячков. «Да чё ты возишься, братан? Давай помогу!» «Ногу недавно вывихнул», — объяснил Антон, заканчивая свое занятие. «Уф, каждый раз такая морока». «Да ты какой-то весь больной, паря», — пожалели его. «Слышь, может тебя подвести с хромой-то ногой?» «Спасибо, мне тут недалеко», —